Дорогие дети, мы далеко продвинулись вперед с тех пор, как впервые начали с вами читать Библию. Мы узнали, что Бог сотворил мир и все, что в нем. Бог сотворил человека и сделал его хозяином над всем, что на земле. Мы узнали, что первые люди не послушались Бога, и это непослушание, нарушение воли Божией, называется грехом. Бог сказал людям, что наказание за грех – смерть, но для того, чтобы люди не умирали каждый раз, когда они согрешают, Бог велел им приносить жертвы вместо себя, чтобы был изглажен грех и правосудие Божие было удовлетворено. Люди приносили жертвы, но от самого начала Бог обещал им Спасителя, который сам умрет за всех людей и победит смерть тем, что воскреснет из мертвых, чтобы всякий, кто верует в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Человек не может родиться от всех народов одновременно. Вот, например, русские дети или украинцы или латыши. Вы произошли от известного народа. Точно так Спаситель должен был произойти не от всех народов сразу, но от одного народа. И Господь избрал для этого один народ. И не потому, что это был самый лучший или сильный народ, а потому, что это был самый малый и слабый народ, чтобы Бог мог явить на нем свою силу и могущество. Когда большой, могучий народ творит великие дела, это можно легко приписать его могуществу и силе, и многочисленности. Но когда малый, слабый, никем не любимый народ творит великие дела, тогда люди обращают на это внимание и хотят знать, какой силой он это делает. Таким образом, Бог являет себя через этот народ, из которого и произошел потом Спаситель Иисус Христос. Я повторила все это коротко для вас, чтобы вы не утратили нить мысли и не заблудились в той пустыне, по которой мы теперь с вами идем вместе с народом, который избрал Бог. Мы видели, как этот народ бывал непослушен Богу и время от времени начинал заниматься идолопоклонством, но Бог снова пробуждал его и вел дальше в обетованную страну Ханаан. Моисей и Аарон руководили народом и поставили над ним священников и потомков Левия, левитов, и в прошлом уроке мы узнали, как была построена скиния собрания и ковчег завета, в котором хранились скрижали с написанным на них Божьим законом. Сегодня мы пойдем дальше и увидим, как народ поклонялся в этом новом месте. Перед первым богослужением Моисей велел собрать народ перед скинией собрания. Он хотел, чтобы все видели, как он будет посвящать на служение своего брата Аарона и его двух сыновей. Народ должен был видеть, что Бог избрал этих людей для духовного служения при скинии. Когда Аарон был назначен первосвященником, то есть самым главным священником, он принес на алтарь ягненка, чтобы там принести его в жертву за себя и народ. Люди ликовали и благодарили Бога, потому что знали, что все это установлено им, и он доволен ими. С того дня, утром и вечером, священники приносили жертвы на алтаре у входа в скинию собрания. Жертвами Бог напоминал людям о том, что грех – ужасная вещь, и наказание за него всегда – смерть. Огонь на жертвеннике никогда не угасал, его поддерживали день и ночь. Утром рано священники разгребали угли и клали на них свежие дрова, и огонь снова разгорался. Даже тогда, когда всю скинию переносили на другое место, священники несли раскаленные угли в закрытой жаровне. Бог зажег этот огонь и хотел, чтобы они донесли его до нового места, в которое он их вел. Во святом месте находился второй алтарь, на котором жгли приятные курения, фимиам, который, символизируя молитвы народа, возносился вверх к Богу. Утром священники несли угли с большого алтаря на меньший, чтобы оба алтаря горели непрерывно. Бог повелел, чтобы алтарь благовонного курения получал свой огонь от главного большого алтаря у входа в скинию. Священники держали 12 хлебов на столе в святом месте и каждую субботу рано утром приносили свежие хлебы. Эти хлебы назывались хлебами предложения, и только священникам разрешалось есть их. Каждый день светильники наполняли свежим елеем, чтобы они непрестанно горели. Однажды, когда народ израильский был все еще вблизи горы Синай, Бог напомнил им о том, что целый год прошел с тех пор, как они покинули Египет. Бог сказал им, что нужно отметить праздник Пасхи и вспомнить об ангеле смерти, который прошел мимо израильтян, когда они были еще в Египте. Вечером этого дня они должны были есть несдобный пресный хлеб с горькими травами и ничего не оставлять до утра. Народ послушался Бога, и все было исполнено торжественно и свято. Прошло несколько дней после этого праздника, и вот народ увидел, что облако поднялось от места, на котором стояла скиния, и начало медленно двигаться на север. Они поняли, что Господь хочет, чтобы они шли дальше. Они прожили почти год в пустыне, в тени великой горы. Радостно двинулись они в путь. Впереди далеко ожидал их обетованный Ханаан, которого они пока что не могли даже себе представить. В течение 3 дней они медленно продвигались вперед, и когда облако остановилось, они расположились лагерем вокруг своей прекрасной скинии, ожидая новых указаний от своего Господа, которому теперь доверяли и знали, что Он с ними и Сам ведет их. «Дети, мы теперь не видим Господа ни в облачном, ни в огненном столбе, и все же знаем, что Он всегда с нами. Глазами веры мы видим Его, и Дух Святой присутствует в нас и напоминает нам о том, что Бог с нами. Его невидимые руки ведут нас в обетованную страну, в небесный Ханаан, в вечный рай, в котором ожидает нас Спаситель. Когда мы просим молитве о том, что нам нужно, и своей жизнью прославляем Бога и любим Его дело, Он дает нам все, о чем мы просим. Получали ли вы когда-нибудь ответы на молитвы? Я расскажу вам сегодня о человеке, который много-много раз получал ответы на молитвы. Он посвятил себя Господу в молодости. Жил он 100 лет тому назад, и фамилия его была Мюллер. Он жил в Бристоле, в Англии, и проповедовал Евангелие в 2 маленьких церквях. Проходя по улицам города, он не мог не замечать множество грязных, бедных, беспризорных детей. Они играли в помойных ямах и просто на грязных улицах, и многие из них не знали, что такое новая одежда или свежая пища. У многих из них не было родителей, иногда их подбирали и помещали в дома для бедных. Это не было ответом на проблему. Мальчикам и девочкам было плохо и тесно в этих домах, где даже не было дворов, чтобы играть, и не было школы, где бы они могли учиться. Хуже же всего было то, что эти дети не имели возможности узнать что-нибудь об Иисусе Христе и о том, что Он любит их, как вас и меня. У этих детей не было никакой надежды. Пастор Мюллер не терял надежды, потому что Бог говорил к его сердцу, когда он молился и читал Библию. Однажды утром, стоя перед верующими в маленькой церковке, он сообщил им о том, что Бог хочет, чтобы он открыл небольшой сиротский дом. Не все думали, что это хорошо. Одни говорили, что он слишком молод, другие, что в сиротских домах детям не лучше, чем на улице. Многие отговаривали его от такого полезного дела. Но пастор Мюллер был уверен, что Бог хочет, чтобы он начал заботиться о сиротах города. Как начать? У него не было большого дома, вообще ничего, что нужно для такого предприятия. Пастор Мюллер начал усердно молиться. «Боже, Ты хочешь, чтобы я начал это дело. Мне нужны средства, нужен дом, где бы по крайней мере 30 детей могли жить, играть и учиться. Я верю, что Ты можешь дать мне все это». Ответил ли Бог? А вот мы сейчас узнаем. Ответ пришел почти немедленно. Сначала какая-то женщина предложила свои услуги и не хотела, чтобы ей платили за работу. Потом пришла молодая пара, муж и жена, и предложили тоже помогать. Люди принесли ложки, вилки, ножи, посуду, постельные принадлежности, но все еще не было дома. Однако и на эту молитву ответил Господь. И вскоре кто-то предложил пастору Мюллеру взять и занять большущий дом, в котором могло бы разместиться больше, чем 30 детей. Оставалось только собрать детей. Это было легче всего. Детей было больше, чем пастор Мюллер мог взять. И начав с 30, он вскоре имел их 150 в 4 домах на одной и той же улице. Откуда же брались у него деньги для покупки имущества? Как откуда? Он просил Господа в молитве, и Господь через добрых и щедрых людей давал ему все, что было нужно. Иногда денег было много, иногда их было ровно столько, сколько было нужно, чтобы уплатить самые срочные счета. Но пастор Мюллер не отчаивался. Он знал, что в нужное время Господь позаботится о нем и его сиротах. В течение долгих 60 лет Господь отвечал на молитвы этого человека. Он готов отвечать и на наши молитвы, но у нас должна быть та же готовность служить Господу, которая была у пастора Мюллера. Господь не дает средства тем, кто промотает их на всякую ерунду в угоду сатане, и не стоит даже просить его об этом. Но на доброе дело Господь подаст все необходимое. Поэтому важно прежде всего принадлежать Господу и быть готовым служить Ему, и Он будет охотно идти нам навстречу и помогать в наших нуждах. Пусть вера и посвященность пастора Мюллера будет для нас примером.